Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас опять сплошная радость. Мы находимся у Федора Филипповича Конюхова. Я не люблю сам пафоса, но человек действительно выдающийся. И кроме того, что протоиерей, священник, лицо духовное, выдающийся путешественник. Ну, с хорошим условием пастой во всех отношениях. И, Федор Филиппович, мы как раз закончили наше предыдущее общение, когда было изготовление только лишь креста, мощевого, мощевика креста для кругосветного перелета. Вот. То, что крест мы сделаем, более-менее были уверены. Вот. А как пойдет полет, еще были такие вот... Все неизвестное было. Предвкушение очень сложного перелета было. Вот. Но сегодня, слава Богу, мы можем утверждать, что все состоялось и состоялось на таком высокодуховном, таком выдающемся уровне во всех отношениях. И в области мировых достижений, и в области того, что этот полет, он стал крестным перелетом, с которым связано и наш крест мощевой, и иконы, и все святыни, которые ты брал с собой. Вот. Расскажи немножко как раз вот о перелете на воздушном шаре, потому что я думаю, что многим людям это неведомо. Просто действительно выдающееся событие.
Ну что сказать, с Божьей помощью перелет и состоялся, и успешно завершился. С Божьей помощью я смог облететь вокруг света 35 тысяч километров без посадки на высоте 10-11 тысяч метров. Почему я говорю с Божьей помощью? Потому что я сам тоже грешен и сомневающийся. Вначале я не был так уверен, что это состоится. Но когда вы с Костромы привезли крест с мощами, когда с Афона привезли икону Божьей Матери с младенцем, написано «Водопение», да, на греческом Афоне, в греческом монастыре было написано. Когда я это уже получил в Австралии, подготовка завершалась, тогда мне началась уверенность приходить, что этот перелет будет удачный. Удачный перелет. Долго об этом перелете не хочется говорить, но то, что он прошел удачно, и я смог, мне же монахи попросили, чтобы я осветил землю нашу, каждый океан. Я с собой взял воду святую, освященную воду, и там это, соответственно, не было. Взял все тремя, шли освящение океана. Когда я залетел в Тасманово море, у меня еще была водичка. Когда я залетел в Тихий океан, у меня была еще водичка. А когда уже перелетел через Анды на высоте 10, там печка отказала у меня. В кабине было минус 20. За бортом, ну, когда выходил из кабины, горелки, там было 58-60 градусов минус. Соответственно, вода замерзла так, что я тогда и Атлантический океан, и Индийский океан освещал. Я брал, отбивал кусочки льда
льдом с бутылки, освещал.
Да. И, ну, бутылка у меня пластмассовая была, я обрезал, и да, и кусочки бросал. Это, во имя Отца и Сына по кусочку бросал.
Потому что
на борту не было воды.
Освещение льдом.
Да. Я не мог разжечь печку внутри, из-за чего? Потому что ночью, и у меня вокруг же было газовые баллоны пропановые, да, у меня было 35 баллонов, каждый баллон по 152 килограмма. Я ночью работали горелки на пропане, а пропан, как вы знаете, он оседает тяжелый, чем воздух оседает. Если горелки работают, то пропан весь не вырабатывается. Как вот на кухне заходит всегда запах, где топ. А пропан оседает, и по у меня оседал прямо в мою гондолу, ну, в кабину. Там я слышать запаха не слышал, потому что у меня я кислородом дышал, с маской. Но приборы показывают, что кабина заполнена пропаном. Тогда я вентилирую, она тут же... Я не мог разводить, то же самое я не мог иметь воды настоящей, ну, жидкой. Я под маску также кусочки льда ложил, рассасывал. Ну, я же эти 11 дней только сахар кушал. Ну, просто да. Сахар ложил под маску, и кусочек льда, и все. И у меня не было жидкой святой воды, а было только со льдом. И бросала я как раз в океан, когда я пошел к Антарктиде, сначала смотрю, ну, это сквозь тучи, это высота 11 тысяч, сквозь тучи где-то просветы были, смотрю, айсберги, все, потом смотрю, уже льды, и я бросаю лед на лед, кажется, такой освященный лед, святой лед, бросаю на антарктический лед. Вот. Божьей помощью я вернулся, крест вам возвращаю, и мне бы хотелось, чтобы этот крест находился в храме, тот, который мы хотим построить, чтобы люди смогли к нему приложиться.
Немножко два слова скажем о кресте. Это полностью серебро, серебряное изделие, распятие. И здесь на фасадной части основные святыни – это часть шипа тернового венца Спасителя, часть древа Господня, часть одежды Богородицы и путы, веревка, которая была связана с Спасителем. На задней части мощи вложены внутри, то есть это мощевик. И на задней части список святынь, здесь 64 на данный момент имени святых, вот заканчивается Силуан Афонский, мощь которого сейчас привозят в Москву. Вот. И мы планируем дополнять еще святыни. И Федор Филиппович, дай Бог, в дальнейших путешествиях, там мы знаем и на Марианскую впадину, и в стратосферу, чтобы этот крест и дальше укреплял. Вот здесь вот есть гравировка, как раз вот, связанная с данным путешествием в воздушном шаре. Вот. А расскажи вот тот случай, когда действительно из-за шторма пришлось уже... там изменить маршрут, и усиленная молитва такая была.
Не, ну, как в экспедиции не можешь, что без молитвы. Только вся надежда на Господа Бога, как сказано, утопающий хватается за солобинку. Ну, а мы, православные, верующие, хватаемся за как раз за Господа Бога, нашего Иисуса Христа, и молимся тем святым, которых просим, чтобы они в тот или иной момент пришли на помощь. Конечно, экспедиция сложна, там каждая секунда решала много, потому что баллоны могли взорваться. У меня, как раз, и произошло, у меня же один баллон взорвался, но в то время, когда я шел, я же днем летел на гелии, шар очень большой, 19 тысяч кубов, кубических метров, высота 56 метров, вес шара 10 тонн, и баллона очень много, а ночью шел на газе, на пропане. Да, и как раз днем, когда я шел на гелии, не было огня, то от давления, от большой радиации солнца, там же солнце очень большое, радиация, ты выходишь в теневой стороне, пускай 60, а на солнце там под 50 плюс. Да. Баллон расширяется, и произошел взрыв одного баллона. Я говорю, хорошо, что я успел потом обрезать, и он ушел в океан, и не было огня. Конечно, был баллон. Там очень каждую секунду могло что-то произойти. Мог шар загореться, мог шар взорваться, молнии попасть, течение другое, на течение или воздушное. Потоки же разные идут. Я шел на скорость, у меня 230 километров в час. Конечно, здесь, вот на поверхности Земли, таких ветров это редко, где можно увидеть, а практически, если вот сейчас, как мы знаем, что при море там залило, там было 130, и это уже катастрофа. А там у меня 230, там ураганы, ветра такие дуют, ты переходишь с одного потока в другой поток. Вот, соответственно, меня вели бельгийские метеослужбы с Бельгии, с Брюсселя, они передавали, они собирали с многих спутников данные и передавали, с какого потока я должен уйти на другой поток, чтобы идти точно как...
Сложно.
Да. Это очень сложно, но когда я зашел в Индийский океан, то впереди я думал, что я так иду ровно, и я нигде не менял курс, я иду точно на восток, вылетел с Австралии, иду точно на Австралию, а потом мне передали, что впереди у меня фронт холодный, грозовой фронт, и от Африки растянулся до Кергелена. Это середина, больше, чем середина Индийского океана, Контарктида. И все, тебе надо... Или ты увяжешься за фронтом, но он идет с маленькой скоростью, 60 километров в час. Если я буду 60 идти в час, то я не успею долететь до Австралии, у меня закончится топливо, газ, я упаду в океан. Тебе надо перепрыгнуть через этот... Я подошел к этому фронту, начал ночь. Я ночью... Все шесть горелок работают, а я только поднялся на 10500 и больше не могу подняться. Шар тяжелый. Я ему... Солнце появилось утром, солнце, там же ближе к Антарктиде короткий световой день. Это была зима в южном полушарии, июнь. Июль месяц – это зима, середина зима, как у нас, пускай январь месяц. Да? И я на гелии. 11200, больше не могу, а впереди тучи стоят грозовые, я вижу, ну, и по приборам, и сам визуально, что они 12, а то и больше тысяч метров впереди, я не могу. И тогда передал, что я не могу перепрыгнуть через, перелететь через тучи грозовые, я попаду в грозовое облако, я же летел в облаке пропана, потому что когда там же я не ощущаю скорость, вот 230 километров я иду, там нету ни ветра, ни, потому что я иду потоки.
Потоки, да.
А пропан, который остается, он окружил гондолу и идет так же со мной. Соответственно, я подаю грозовым тучам, то и произойдет взрыв. И тогда мне посоветовали, что ты должен точно выдержать, мы будем говорить с одного потока в другой, и прижиматься к Антарктиде, и обойти этот фронт. Это обойти не просто ветер так дуть, просто ветра там разные. Сначала я выйду, пускай там 10 тысяч, я иду на юго-запад. Потом поднялся, когда там 10 200, я иду уже на юг. Там, они говорят, опустись ниже, там 9700. Я уже пошел на юго-восток. И так вот, и с такими лестницами, степ-бай-степ, я начал огибать. Когда подошел к Антарктиде, здесь фронт и Антарктида. И здесь самое было основное, чтобы попасть. Все затаили дыхание, ну, в штабе в Бельгии, в Австралии. Что смогу я перейти в этот поток, есть в тот поток, который уйдет снова на северо-восток. Смогу я перейти, если не... Они все говорят, если ты не сможешь попасть, ты зависнешь над Антарктидой, повисишь и упадешь, а там полярная ночь. А я работаю только пропаном, потому что солнце только всходит и тут же заходит. И гелий не может расшириться, поднять меня. Я работаю, все горелки работают, они же красные у меня горелки. То, что пропан уходит, а то, что и горелки, я думаю, если любая одна из горелок откажет, да, на пяти горелках я не удержусь. Я буду помедленно, они будут работать, я все равно, потому что шар обледенения произошло, очень много льда на шар, знаете, он стал тяжелым. И работать, говорят, а он не может. Я все боялся, что если бы одна из горелок погасла, и даже пока я ремонтировал, или, ну, замен там нельзя заменить, потому что горелки большие, и запасные мы не могли брать. Да, заменить их там, в таких условиях, на такой высоте, я же с кислородом, мороз, скорость большая, и он падать будет с быстрой скоростью. Соответственно, ну, с Божьей помощью и с помощью Николая Чудотворца, которого мы с тобой сейчас начали лепить, чтобы поставить. Обещать Господу Богу ничего нельзя, но я скажу, если я вернусь, ну, то, что я строю часовни, то, что храмы, это все хорошо, я буду продолжать. За свои 65 лет я построил 13 часовни, 2 храма, но это, я говорю, я поставлю в Москве, в нашей православной столице, памятник вместе с Олегом Молчаном, с тобой, памятник, поэтому мы тогда с тобой говорили, что надо в Москве, потому что в Москве, смотри, в Москве самое большее часовен и храмов Николая Чудотворца, потому что его многие любят и любили, и будут любить. Но ни одного образа в скульптуре Николая Чудотворца нету в Москве. И вот я бы хотел, вот то, что мы с тобой задумали, я бы хотел все-таки, чтобы в Москве стоял образ Николая Чудотворца в скульптуре.
Ну, мы плавно как раз подошли к теме нашего с тобой совместного такого значительного проекта, я считаю. Это памятник Николаю Чудотворцу, именно Мосгорновский. Потому что основываемся на твою икону, которая существует, вот мы ее всем покажем. В одной руке он держит Мосгорна. Это очень трудно проходимо для всех путешественников, плавающих по воде. Широты там действительно шторма постоянно. И если человек прошел, считается Мосгорн, то прошел кругосветку. Так негласно такое. Вот. А в другой руке он держит парусник. То есть это скульптура по чину, по изводу Никола Можайский.
Да.
Такая скульптура есть. Деревянная. Есть и живописное изображение, есть деревянная скульптура Никола Можайский, в которой он держит в одной руке храм, в другой меч. Вот. Такой воинственный образ. На самом деле,
ну, то защитник гора, даже не храм, а там гора, так называется.
Да, защитника
да, града, города.
Да, да. Православную веру, по сути своей, да. То есть, как ограждение. Стадо, малое стадо христианское, которое в бушующем море. Почему очень много русских было путешественников, первооткрыватели, купцы. То есть люди всегда двигались по воде, всегда. Они всегда молили Николу Чудотворцу, сколько он в Тотьме, ты знаешь, да, памятники. Купец едет, и он не знает, как вот получится. И благодарность, говорит, обед даю храм построить. И вот эта традиция прижилась, поэтому столько на Руси никольских храмов.
Да, да. И почему Николай Чудотворец Мысогорск, потому что Мысгор, да, это, как говорят французы, что пройти Мысгор в одиночку, это равносильно подняться на Эверест без кислорода. Это очень сложно. Да. Там еще называется кладбище кораблей спокон веков, там ходили парусники, ну, соответственно, гибли. Я был там, я 5 раз проходил, 2 раза высаживался на Мысгор, там и поставили, там есть иконка Николая Чудотворца Мысогорска, крест наш православный стоит, мы как раз поставили его, да, это чилийская территория, это проливы Дрейка, да, а я почему, и молиться надо за те, за путешествующих, за моряков, и за путешествующих, любим мы, не любим, но люди путешествовали и будут путешествовать, шли вокруг света на кораблях, на парусниках, на яхтах, поднимались в горы, на Эверест и другие высочайшие вершины. Чтоб мы ни говорили, люди шли, как вот ко мне приходят, когда альпинисты идут на Эверест или на другие вершины, приходят, чтобы и просят, чтобы я помолился, или службу совершили, там благодать, ну, когда они возвращаются, или напутственную, чтобы они все вернулись. Да. И чтобы им не часто говорят, а ты вот молишься за путешественников, которые идут на Эверест. Они идут, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Зачем это? Грех по православной вере. Да, это может грех. Да, это грех. Но люди так созданы, как говорится, по образу, и как написано в Святом Писании, Господь Бог человека создал по образу и подобию себя, и он идет к разгадке божественной, он хочет увидеть лик Господа Бога, то земной, наш, то, что Господь Бог создал. Он создал не только нашу страну, он создал и мыс гор, и пустыни, и горы, и океаны, и моря, и человек хочет увидеть, и он идет. Говорится, мы вот провели, почему альпинистиками, мы провели, ну просто взяли, у меня друзья, Федерация альпинизма возглавляет, вот там и Андрей Волкус, который был на Эвересте в 92 году, да, он президент Федерации альпинизма, попросили, сколько альпинистов Федерации альпинизма. Федерация альпинизма 4000 только в Москве. 4000 уходит каждый сезон в горы. А раз они уходят в горы, то за них надо молиться. Мы посмотрели, с 4000, пускай 2000 – это православные. А они идут в горы. За них надо молиться? Надо. А по нашей вере надо молиться за всех. Каска, молитесь за бежащих, проклинающих, ненавидящих вас. Если он альпинист, даже с другой национальности, с другого вероисповедания, но он идет, я как священник, он идет в команде пускай российской. Разве я могу только за русских молиться, а за него не молиться? А он там вот сейчас шли, и там француз был, два француза, два были эти из Ингушетии, французы-католики, ингуши мусульмане. Я молюсь за всех, потому что они жизнь свою подвергают, они идут, а я как по вере нашей возьму ближнего, как самой себя. А возлюбить ближнего – это не сказано, чтобы только своей вероисповедание. Ближнего надо любить, кто бы он ни был, и кто. Если он пришел к тебе и просит, или смотрит тебе в глаза, разве я буду его спрашивать, какое ты вероисповедание? Я молюсь за него.
То есть, по сути,
да, на литургии есть законы, литургия. Я вынимаю частички только за православных. А в вечерней молитве, в ночной молитве, когда я молюсь, конечно, за всех. И также любить же дедушку Николая Чудотворца, как они говорят, Николая Чудотворца, все, даже по Писанию, помните, он помог и еврею, помог и мусульману, помог, но и другим вероисповедам. И Николай Чудотворец, я вот был как-то в Саудовской Аравии, зашел на яхте, еще Формоза зашел, и у меня иконка, и пришли таможенники, ну, эти карантинная служба, порт Джеда, это гигантский порт, как Саудовская Аравия, пришли и зашли, ну, они же проверяют яхту, документы мои, проверяют, что я везу, там, чтобы не было ну, болезней никаких, там, ну, по их законам,
досмотр.
И увидели, у меня же всегда икона, и не только Николай, но как только они увидели Николая, и сразу говорят, о, не вы Никола, а они любят его, понимаете, они говорят, у нас, говорится, ну, мусульмане очень любят Николая Чудотворца. И мне так стало приятно. Все. Они пришли, да, они его просто, как и сразу, обрадовались, заулыбались. Понимаешь? Они его любят, и любят. И ко мне сразу другое отношение. А мне рубашка, ну там же жарко, и ну, я так раз застегнул, даже крестик, ну, чтобы мне, думаю, не раздражать. Они говорят, не надо стесняться, не надо стесняться. Понимаешь? Но они видели, что я жар, я тут на все пуговицы застегнулся, что я прячу крестик. Говорит, не надо стесняться, мы уважаем Николая Чудотворца. Ну, говорит, Николу, понимаешь? Так что вот это мне приятно, что и почему Николай Чудотворец должен стоять в нашу Москву. Наша Москва многоконфессионна, много конфессий в Москве. Но Николай Чудотворец, я не то что уверен, я просто с радостью говорю, что никто не сможет пройти мимо его, не заулыбавши или не спасибо не сказал ему, Николаю Чудотворцу. Нет, я почему говорю, я свои экспедиции отодвигаю, я хочу как раз культурный образ Николая Чудотворца приложить уже, как говорится, в чистовую, вылепить. Вот как я его вижу, и как мы с тобой видим характер ему придать. А дальше, конечно же, это уже те техники, может, это те люди, которые профессионалы, специалисты на заводе будете отливать с бронзы. Мы бы хотели, чтобы двери всегда
всем открыты
были в мастерской, где образ Николая Чудотворца.
Это соборное дело для людей всех неравнодушных. Кто-то может материально поучаствовать, кто-то молитвенно. Вот. Поэтому даже памятник и для Москвы, какой-то другой регион захочет, мы можем тоже сделать модельную.
Сейчас мы приезжали форму, вот из Мурманска, они говорят, мы бы хотели мурманский. И приезжал из Крыма, как раз от президента, представитель, он говорит, было бы хорошо в Крыму, чтобы поставить, пускай один на Дальнем Востоке, ну, Находке там. Почему я говорю Находке? Потому что я в Находке 22 года жил, работал, да, в Находке, в Калининграде, в Крыму и в Мурманске, таким крестом. Ну и раз наша столица Москва находится в центре и в столице нашей, ну,
конечно,
православной.
Да. Здесь сходятся все пути, и религиозные, и морские, и речные.
Николай Чудотворец, все почитать, тем более, и здесь, видите, все считают, что все морские города, Находка, там Севастополь, Мурманск, Калининград.
Владивосток.
Да, или Владивосток, это Калининград. И Москва, как говорится, порт Семи Марии.
Мы продолжим наше общение с Федором Филипповичем в следующей передаче.